Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Я рад сообщить, что наш проект снова с вами, снова в эфире. Проект совместный Светлого радио и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Мы были сначала на карантине, потом на летних каникулах. И вот уже в начале октября возвращаемся к вам и очень этому рады. Ксения Толоконникова, директор музея «Советский Союз. Вера и люди».
Добрый вечер, я очень соскучилась.
Вот, здорово, вот мы теперь все вместе. И Алексей Константинович Светозарский, один из учредителей нашего музея и профессор Московской духовной академии, Сретенской семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии. Добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Сегодня мы хотим поговорить о бытовании старообрядческой древнеправославной церкви в Советском Союзе в интересующий нас период. Дело в том, что вот уже почти два года выходит наша передача, а мы как-то несправедливо обходим молчанием, да, существование старообрядческой церкви. И, в общем-то, ну, я здесь могу говорить в большей степени, конечно, за себя, и, в общем-то, мы так его представляем себе, это существование довольно смутно. Что касается меня, то я, вот мое знание, в общем, ограничивается указом об укреплении начала веротерпимости 905 года, да, когда старообрядцев стали называть старообрядцами, перестали называть раскольниками, и они смогли строить свои храмы и как-то не таясь посещать свои молитвенные собрания. Вот, и вот что я еще знаю, это утверждение поместным собором 71 года, постановление Священного Синода от 29 года об упразднении клятв Московского собора 1656 года и о том, что их необходимо считать яко не бывшими. А что происходило между вот этими датами, я представляю себе довольно смутно. Но недавно, где-то около полугода назад, до того, как началась вся эта самоизоляционная история, к нам поступил очень интересный экспонат. Это старообрядческий церковный календарь на 48-й год. И издан он примерно так же, как издавались в свое время календари патриархийные. И у меня даже есть подозрение, что и готовил их издательский отдел Московской патриархии. Вот прежде чем мы перейдем к фундаментальным каким-то вопросам, Алексей Константинович, такое могло быть?
Да, конечно, безусловно, существовало и сотрудничество на этом уровне. И я вот напомню, был такой, ну, комплект даже целый записей, пластинок виниловых, посвященных тысячелетию крещения Руси.
Да-да, у нас тоже они есть в музее, да.
Это как раз вот песнопение знаменитой Гребенщиковской общины в Риге. Это старообрядцы-поморцы, там записаны фрагменты всеночного бдения под престольный праздник вот этой общины, Успение Пресвятой Богородицы, и также там чин отпевания. Вот это все, так сказать, вживую писалось, и даже я знаю, кто, вот сотрудница издательского отдела вот туда отправилась, вдвоем там они поехали, произвели запись, ну и вот сочли необходимым. Но возглавлявший тогда вот издательский отдел владыка Петерим, он вообще очень лояльно относился к дониконовской традиции, он служил дониконовским чином, был такой случай, ну, тогда это было редко, в нашем храме на Рогожском кладбище, который отмечал свое 200-летие со дня основания. Но, конечно, естественно, и до этого такие случаи были, сотрудничество, и старообрядцы, неприемлющие священство, общий свой календарь выпускали при участии издательского отдела. Это еще объясняется тем, что, ну, не было у них таких мощностей. Вот, там все было гораздо скромнее. Гораздо скромнее. Они готовили текст, ну а дальше уже вот была работа издательского отдела.
И это продолжалось из года в год, насколько я понимаю, там с 45-го года, да, вот это сотрудничество издательское продолжалось. Скажите, пожалуйста, Алексей Константинович, а вообще какова была, так сказать, законодательная база, согласно которой существовали и действовали, ну, многочисленные старообрядческие ответвления? То есть официальной церковью была вот эта древнеправославная.
Давайте, может быть, мы сейчас определимся. Ну, вот.
Давайте, давайте, я очень хочу определиться, да.
Да, старообрядческих направлений, да, конфессий, которые, скажем, присутствуют в Москве. Просто
сейчас присутствуют.
Всегда, да, Москва всегда была все-таки крупным старообрядческим центром. Это Русская Православная Старообрядческая Церковь.
Белокреницкая, так называемая.
Ну, исторически, да, белокреницкие, совсем уж. Давние.
Это древнеправославная, да?
Нет. Древнеправославная – это Новозыбковская.
Русская древнеправославная церковь, ее кафедральный собор находится на Новокузнецкой улице, возглавляет ее ни много ни мало патриарх московский всея Руси. Ну, традиционно, назовем, потому что долгое время центр находился в городе Новозыбков, Брянской области. Это уникальный случай, в советское время махонький городок. За полчаса можно обойти его, и три храма. Поскольку представлены были и Русская Православная Церковь, и Русская Православная Старообрядческая, так она называется с 88 года, тогда архиепископия московская всея Руси, и вот Русская Древнеправославная Церковь, там тоже у них был кафедральный собор. Так что вот мне довелось быть в советское время там в Новозыбкове, конечно, это удивляло. Ну, помимо вот этих двух конфессий, да, которые имеют свою иерархию, приемлют священство, как принято говорить, есть еще и старообрядцы-беспоповцы. Это бытовое название, не обидное. Собственно, они его принимают, но, а так более корректно, старообрядцы, не приемлющие священство. Это Поморское согласие. И старообрядцы Федосеевского согласия, вот обе эти ветви вот имеют, так сказать, свои центры на Преображенском кладбище в Москве.
А когда-то было больше.
И обе эти ветви бытовали в советское время, да? То есть их молитвенные дома действовали.
Очень интересная история, но, может быть, начнем тогда с Преображенки, да? Когда-то это был старообрядческий центр, вполне легальный, у него был статус такого вот богоделенного дома, поскольку и благотворительность, и похоронное дело у нас были, так сказать, конечно, тесно связаны с конфессией, и хоронили их на отдельном кладбище. Вот в годы московской чумы, именно годы, потому что это не только 1771, а с 70-го началась эпидемия, в 72-м завершилась, вот у них им выделили землю для того, чтобы они могли хоронить своих усопших и ухаживать за больными. Ну и постепенно там возник крупный, очень, так сказать, мощно архитектурно оформленный, фактически беспоповский монастырь с мужской и женской половиной, и целиком он принадлежал федосеевцам. Во времена Александра II на мужской половине был образован единоверческий монастырь. Это еще одна такая ветвь и старообрядческая, и в то же время она связана, да, является частью нашей Русской Православной Церкви, потому что принимает священников, рукоположенных православными архиереями. И вот этот монастырь просуществовал там до 21-го года, потом монахов, как тут мне удалось выяснить, забрали в трудовое ополчение, и там возник приход. Ну, обычная история, закрывают монастырь, можно открыть в одном из храмов приходскую церковь, власти передавали общине верующих под, так сказать, ответственность и так далее, и потом это здание поделили пополам. Потому что закрыли.
Вот, на разгуляе.
часовню, да, в Токмаковом переулке, великолепную.
У меня из окна ее видно, я вот смотрю на него всегда, и сердце радуется. А можно вот буквально, простите, раз мы про него заговорили, я вас перебью, замечательная история про этот храм, который построил Илья Евграфович Бондаренко в 1907-1908 годах он строил, и вот в его дневниках есть интересная запись, любопытная. Уже храм был построен, и он по каким-то делам поехал из Москвы в Петербург. И вот в купе вместе с ним ехал некий господин, который, ну, просто почему-то, видимо, нужно было как-то завести разговор, ехать долго. Говорит, знаете, а в Москве наконец-то начали строить интересно. Ну, Бондаренко кивает головой, мало ли что. Вот, говорит, на Разгуляе недавно построили старообрядческую церковь. Но сразу видно, что строили не русские. Русские так строить не умеют. И вот, пишет Бондаренко, тогда пришлось познакомиться.
Да, величественный храм. Ну, его закрыли, он был такой слишком заметный. И выделили вот этой общине, в то время очень многочисленной, поморцев, вот предложили вот это здание. Но половину его. То есть основной объем храма, где находится алтарь, без поповцев, ненужный, передали вот это вот общине. Ну, тут не только забота, понятное дело, но и желание под контролем держать общину, потому что особенно старообрядцы, имеющие такой опыт конспиративной, да, вот религиозной жизни, они, конечно, смогли бы приспособиться и к этим обстоятельствам. Вот. Ну, а в другой половине храма там устроили два предела, и там служили православные, община была потом обновленческой, там служил Сергий Ларин, обновленческий архиерей, и году в 44-м община вернулась с покаянием в русскую православную церковь, но вот это вот сосуществование в рамках одного здания, оно продолжается до сих пор. Вот, ну, надо отметить тут, правда, что никогда поморцев на кладбище Преображенском не было. Это был чисто Федосеевский центр, и только благодаря вот усилиям советской власти их туда вселили как в коммуналку. Кроме того, там еще небольшая кладбищенская часовня, сейчас она вновь Федосеевская, а когда-то там, ну, так сказать, я помню эти времена, по ночам молились филипповцы. Это вот то течение, которое, ну, в Москве уже не заметно, неизвестно, у них нет никаких зданий.
И существуют ли они вообще в Москве, сейчас тоже вопрос.
Люди сведущие говорят, что вроде бы в Кимрах есть небольшая община, а вот на моей памяти это середина и конец 80-х, бабушки остались, но они уже, так сказать, из квартиры не выходят, лежат по домам, поэтому часовню эту как-то закрыли, и потом все-таки ее передали вот историческим владельцам. Сейчас она, в общем, в должный вид приведена, и внутри там интерьер восстановлен, там или он был у них, я не знаю. Но вот они собирались на молитву ночью, там, под воскресенье, под праздники, и, в общем, никто никогда в этой часовне из посторонних людей, я так понимаю, не бывал.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Светлого радио» с музеем «Советский Союз Веры и Люди», музей-исследовательский центр. Мы сегодня говорим о старообрядцах в советской Москве, в советской России в целом, наверное. А правда ли, Алексей Константинович, что советская власть в первое время к старообрядцам относилась достаточно благосклонно, считая их тоже жертвами царизма, царского режима?
Да, это было недолго. Это было очень недолго. Они считались, такой был термин, религиозно преследовавшиеся при царизме. Ну, так сказать, мы знаем, что у тех специалистов по религиозным вопросам, таких как, скажем, Бонч-Бруевич, ну и дальше, если мы во времена Герцена даже куда-то там погрузимся, ну, всегда вот была попытка использовать некий протестный потенциал. Вот изучалось вообще религиозное сектантство, изучались старообрядцы, публиковались материалы на эту тему. Вот, ну, действительно, вот февральскую революцию все в старообрядческие конфессии поддержали. Потом был какой-то вот действительно тихий период, но потом они не избежали разгрома. Вот интересный еще факт. В 1923 году два старообрядческих иерарха авторитетных, это иеринарх Парфенов и еще второй архиерей, тоже такой очень известный в старообрядчестве, сейчас я запамятовал его имя, они выпустили декларацию о лояльности, призвав паству, это вот белокреницкие старообрядцы, перейти на лояльные позиции в отношении советской власти. Это еще до, так сказать, возможно, до заявления патриарха Тихона и, конечно, сильно раньше, чем вот декларация митрополита Сергия Острогородского. Никаких внутренних разделений это заявление не вызвало, никаких там непоминающих расколов.
Да, вот вы знаете, что очень характерно, вот как раз в том старообрядческом календаре на 48-й год, о котором я уже упомянула, там присутствуют такие верноподданнические заявления, которых не найдешь и в патриархийном календаре. Вот, в частности, там сказано, что старообрядцы всегда были великими патриотами своей родины. Если в тяжелые дни гонений со стороны царских властей старообрядцы, верные своей древле православной истинной церкви Христовой, уходили на окраины России и там упорным трудом осваивали целые области и создавали большие поселения, как это было на Дону, на Урале и в Бессарабии, то теперь, когда Великая Октябрьская революция принесла нашей стране подлинно народную, родную советскую власть и полное равноправие всех религий, теперь братья и сестры-старообрядцы должны показать пример героического созидательного труда на благо дорогой, любимой нами Родины.
Аминь. Но дело в том, что, конечно, это здесь, да, примешивается вот этот момент прошлых гонений, целый период истории вот оценивается, да, через призму прежних каких-то исторических счетов, да, предъявляемых уже к несуществующему государству и к церкви.
Но на самом деле, скорее здесь использование этих старых счетов, да, таких в текущей действительности. Ну а почему бы и не использовать, да?
Ну да, ну и потом риторика-то она вообще вот у нас как-то, простите за такое выражение, иначе не скажешь, люди ведутся вот на эти тексты. Ну, какие они еще могли быть?
Ну, естественно. Нет, естественно, здесь на самом деле не присутствие этого текста вызывает интерес, а, так сказать, градус.
Потому что мы маленькие, значит, надо вот как-то, может, погромче заявить. Вы знаете, я вот что хочу порекомендовать. Текст этот, ну, в каких-то кругах давно известен, а вот для широкого круга наших слушателей я бы порекомендовал воспоминания Мариничевой. Галина Мариничева, значит, в девичестве Оленева, она коренная обитательница Рогожского поселка. У нее есть прекрасные воспоминания как раз о том времени, о котором мы говорим. Она была 23-го года рождения, там и столкновение с идеологией, с советской школой, и, как она признается, даже некая раздвоенность, и при этом верность вот этим заветам. Текст очень теплый, очень трогательный. И вот то, что там им пришлось пережить, вот этим прихожанам Покровского собора на Рогожском поселке, или, как привычнее, на Рогожском кладбище, мы говорим, это уже центр старообрядцев, приемлющих священство. Вот там очень хорошо все это показано, там и победная Пасха 45-го года, и возвращение иерархов, уцелевших и духовенства из лагерей дальних. Вот она была сотрудницей митрополии, а вся эта митрополия помещалась на паперти храма, где был православный приход. Вот, если позволите, там тоже такая интересная история сосуществования. Там еще интересней. В одном здании служили, ну, фактически представители трех направлений. Когда-то часть вот этой общины старообрядческой, приемлющих священство староверов, вот пожелала перейти в православную церковь на правах единоверия. И одну из часовен, на самом деле это большое довольно здание храмовое, просто имел статус часовни, им передали. Ну и вот тогда вот этим старообрядцам, пожелавшим на правах единоверия присоединиться к православной церкви, передали самую старую часовню по времени построения. Ну, на самом деле это статус часовни был официально, это было такое большое здание, вмещающее, было и есть многочисленных прихожан, и там возник единоверческий приход. После революции, ну, постепенно стали преобладать, ну, обычные православные прихожане, а единоверцы служили в пределе, в правом пределе храма. Он был отделен такой вот старозаветной фундаментальной дверью, вот, и шло параллельно две всенощных. Вот одна по Даниконовскому чину, другая по привычному для нас, для всех, а в левом пределе разместился кафедральный собор вот тех самых старообрядцев, которых именуют исторически беглопоповцами, именуют их новозыбковцами. Это вот та самая русская древнеправославная церковь.
Еще раз напомним, что получившая свою иерархию вот обновленческой церкви.
Да, Никола Познев, Николай Познев, архиерей, который уклонился до этого в обновленческий раскол, в Саратове перешел к старообрядцам, был принят их общиной, и потом единоверческий архиерей Стефан Расторгуев, ну и таким образом вот у них возникла своя иерархия. Вот, ну, там как-то вот они очень общались довольно закрыто, ну, представьте, небольшой предел, плюс там еще и архиерейские иногда служения бывали, ну, а так вот я помню, почему-то я запомнил вербное воскресенье, там я был на всенощной, и вот три богослужения идут друг другу, не мешая, ну, конечно, такое существование, сами понимаете. А почему так получилось? Ну, потому что единоверцам надо было что-то предоставить, их храм большой у Салтыкового моста был закрыт, Троицко-Введенская церковь.
Единоверческий, да. Там вытрезвитель потом был долгое время.
Вытрезвитель был, да, в храме. Ну, сейчас вот потихонечку возрождается этот комплекс.
Уже, можно сказать, возродился, вот сам Введенский храм возродился, там и Нижняя церковь, и Верхняя. А вот большой, он, к сожалению, еще пока только-только после пожара оживает, но уже службы проходят иногда.
Службы, да, там тоже идут. Вот, ну, они там обычный приход, там подворье Сретенского монастыря, вот там не восстановлен этот чин прежний. И я вот очень хорошо помню, мне довелось быть как-то вот на такой литургии, которую служили батюшки, которые придерживались обычных традиций богослужебных, а хор состоял из вот коренных единоверцев. Это была не очень такая большая община, но вот они соблюдали все эти обычаи, и были там схождения, скажем, во время пения Херувимской, катавасии, на всенощной тоже хор сходил, пели они древним пением, вот такие книги большие выносились старой единоверческой печати.
Спасибо, мы прервемся сейчас буквально на минуту. Я напомню, что вы слушаете совместную программу «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Сегодня Ксения Толоконникова, директор музея, один из основателей музея, профессор Московской духовной академии, Сретенской семинарии, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии Алексей Светозарский. Я Алексей Пичугин. Через минуту мы в этом составе снова к вам вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».